Trump. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем. Ни тебе, ни мне путешествие в обратно я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то рвану по следу. Кто меня вернет? И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю там, где, боже мой, будет мама молода и отец живой.
Прозвучал эпиграф к нашей сегодняшней передаче. Вы, конечно же, узнали голос замечательного артиста, нашего сегодняшнего гостя, Михаила Ефремова. Миш, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте всем, с праздником.
Миша, пишут нам сразу же во время прослушивания этого стихотворения наша слушательница Лиза из Удмуртии. С прошедшим юбилеем! Благополучия и здоровья вам и вашим близким. А нам
спасибо
побольше
большое.
Видеть вас в кино и на телеканале «Дождь», да и ролей много хороших.
Спасибо большое, но не будем забывать, что это стихотворение Шпаликовой, оно само по себе и даже без моего исполнения. Очень крутое.
Ну, кстати, одна из заслуг, безусловно, фильма «Оттепель», помимо художественных достоинств, это возвращение поэта. Потому что я смотрела по фейсбучной ленте, для многих молодых людей это просто было открытие. Вообще не знали, что существует такой автор и что он писал такие замечательные стихи.
Ну вот, хорошо, что хоть это узнали.
А мы хотели, я уже говорила, сегодня анонсирую нашу встречу, мы хотели отметить 50 лет, но вот прошли уже годы.
Отмечал я эти 50 лет месяца 3. Уж хватит. Давайте готовиться к 60-летнему юбилею.
Но все равно, я посмотрела в Ютубе замечательные фрагменты из «Вечера», «Запой» с Ефремовым. Я бы хотела с этого начать, Миша. Вообще, как эта идея возникла?
Ну, это такая старая идея у нас с Васильевым была, такая идея «Запой» с Михаилом Ефремовым сделать такую, как бы, передачу. Но само название по себе смешное. И, ну, как бы передачу, кому-нибудь прихожу, о чем-нибудь говорю, и потом вместе поем. Но поскольку не хватило у нас ни сил, ни времени, ни, наверное, сосредоточенности, чтобы это сделать, вот когда юбилей подошел, вспомнилось название, и решили, как старые добрые времена, сделать просто капустник. И так, слава богу, что прошло.
Ну, хорошо. Было?
Было, я не помню, как было, потому что мне было очень
запой
страшно.
Было?
Нет, был запой, во-первых. Во-вторых, мне было очень страшно, и я... Моя задача была с наименьшими потерями пройти весь этот концерт. Ну, и вроде потерь было не так много, но были. Не буду говорить, какие.
Ну, там действительно Миша и пел вместе со своими товарищами.
И пел, и плясал,
и читал стихи, и читал фрагменты из каких-то драматических произведений.
Ну, нет, это... Дима Быков написал двух чацких для нас. Евгением Меньшиковым. Спасибо, что он пришел, мы это прочли. Потом, ну, там были серьезные стихи Александра Гельмана, посвящение Олегу Ефремову, которые я давно хотел прочесть, но вот в этот раз вышло, что прочел. Но вообще я не могу сказать, что он был такой серьезный вечер, он все-таки был дурной.
Но у нас были есть свидетели, поскольку этот вечер был открыт, что важно сказать, дорогие друзья, на него продавали билеты, как на полноценное творческое представление, и люди, которые по билетам туда приходили, вот были в полном восторге, что они были, как практически вошли в ближний круг.
Ну, я уж не думаю, что прям уж все там в полном восторге. Я думаю, что все-таки был народ, который сказал, что за ерунда. Наверняка даже был, потому что невозможно, чтобы всем все нравилось, как мы видим это в нашей жизни. Кому-то что-то не нравится.
Конечно, без «Оттепели» не обойдется наш разговор. Ожидал ли ты, Миша, что будет такой триумф?
Такой эффект будет, я не ожидал. Но я могу сказать, что вообще редко такие работы происходят, когда и сниматься интересно, и смотреть потом интересно. Обычно либо смотреть потом интересно, а снимаешься в муках, либо снимаешься весело, а потом смотреть скучно. А тут было... и очень такое партнерское, и художественное, и с режиссером какое-то такое единение было во время съемок в Минске. И вот премьера прошла, и перезванивались все, и все друг другу, по-моему, сохранили теплые отношения после этого фильма. И все говорят о том, как же продолжать, нужно ли продолжение, будут
ли осколки. Да, второй сезон должны.
Ну, все зависит от Валерия Петровича Тодоровского, потому что он всех нас собрал. Вообще, его заслуга в этом успехе, в этом значении художественного оттепеля, она, там, ее не переоценить. Эту заслугу, это процентов 95.
А часто вообще бывает такое ощущение от компании во время работы в кино?
Вот я и говорю, что, ну, бывает, конечно, но бывает, когда вот такая обалденная компания так весело снимает, а потом на экране... Бывает, наоборот. А в этот раз было и сниматься было интересно, и смотреть потом интересно. Надо сказать, ну, это актерский режиссер, наверное, поэтому я же от своего цеха актерского говорю. Uh-huh. Я не знаю, с очень мало режиссерским бы я сравнил. Первый, кто на ум приходит, Никита Михалков, конечно.
Вот, который умеет так в компанию
собрать. Потому что он сам актер. Uh-huh. Он сам актер, он понимает, что нужно... Вот нам, тем странным существам, которые изображают другие жизни. Так и Валера. Валера очень...
Ты первый раз с ним работал?
Я первый раз с ним работал. Он очень... Очень он... Ну, как... Это, конечно, банальная такая фраза. Но он знает, чего он хочет. Он действительно знал, чего он хочет. Но тоже нервничал. Было видно, что он тоже переживает. И это все сделано было по-честному, а это всегда видно, когда по-честному сделано.
Он очень смешно рассказывал о том, что, как ссылаясь на тебя, что Миша Ефремов говорит, что у Тодоровского самая дорогая массовка на съемочной площадке.
Ну, это шутки. Действительно же есть такие сцены, когда там шапки какие-то, все посиделки.
А все должны присутствовать, да?
Все же здесь, конечно, и все бы присутствовали, пока кто-нибудь там играет сценочку на крупном плане. Мы сзади веселились, как могли.
А вот когда писали про этот фильм, обсуждали его, называли в числе самых лучших дуэтов актерских Ефремова и Светлану Колпакову. Кривицкий, да, и его жена. Да. Здесь Света работает в АМХАТе, да?
Света, да.
Вы с ней раньше где-то пересекались?
Нет, не пересекались, но я знал, у меня же все-таки родственники в АМХАТе работают, мама работает, я знаю. Ну, Свет хороший артист, видно сразу, мы когда пробовались, это было уже понятно.
А кто режиссер-то в итоге? Персонаж? Собирательный образ?
Ну, я не знаю.
Тут же тоже мы же любим гадать, как «Алмазный мой венец», я помню, было.
Я настаиваю, что это Бондарчук и Познер из современных. Но это по прическе. Я не знаю. Я, честно говоря, для вот этого Кривицкого, для него главный прототип Хрущев, конечно, он же такой по ветру, но сдержит.
Ну, тут и про Пыева вспоминали, поскольку...
Ну, конечно, потому что он был директором Мосфильма. Там можно вспомнить про Герасимова, про кого угодно можно вспомнить. Это, конечно, в этом фильме нет абсолютно точных отсылок каким-то точным, ну, историческим фактам и историческим личностям. Это все собирательно. Поэтому это миф все-таки. Это все-таки такая... Ну, не то чтобы сказочная, а такая, скорее, легендарная, скажем, история.
Очень много было разговоров по поводу времени, в котором вы там существуете, в этом фильме. Кто-то говорил, что это все неправда, все было не так. Даже я видела, что были дискуссии между так называемыми шестидесятниками, то есть теми людьми, собственно, молодость, с которых вы играли.
Значит, все получилось.
Да?
Если даже они сами с собой спорят, так было или не так. Значит, там есть конфликт заложен. Значит, это... произведение художественное.
А мама смотрела?
Мама смотрела. Конечно, не так было. Но мне очень приятно. Мне звонил Андрей Смирнов. Говорил, что все было так. То есть тут кому верить, тоже непонятно.
Ну, а для тебя это время что-то значит? Это время года твоего там рождения?
Нет, это время за 2 года до моего рождения. Но вот то, что было лет через 5 после моего рождения, в году 68-69, вот, по поводу много курят, ну, так оно и было, на самом деле. Потому что надо, во-первых, не надо забывать, что это там творческая интеллигенция, они там показывают репетиции современников. В те годы есть черно-белый кадр, так, ну, они смолят все. Так что потом страна же все-таки после войны. И вот кто выиграл войну, они же курили, они же там все курили тогда. Потому что это, ну, и психологическая разгрузка, и от голода, наверное. А потом их дети, естественно, хотели быть похожи на родителей. Тут все как бы... Все логически обосновано.
Но еще то, что обсуждали все время, название не соответствует содержанию, что когда узнали, что оттепель, думали, что это будет типа вот про...
Что про весну.
Да, а это про оттепель. Но все равно, мне кажется, что здесь абсолютно совпадает по ощущениям.
Ну вот если будет продолжение, это там, как Валерий Петрович говорил, название должно быть «Осколки».
Тот самый фильм, который они...
Нет, то самое, что осталось после оттепели.
Да. Но тут тоже мы про это говорили, что, безусловно, просится второй сезон, тем более есть про что. Там поезд Москва-Одесса, он о многом говорит в финале.
Но это вам он, может, и говорит. У меня гораздо больше вот для моего героя говорит самолет Москва-Рим.
Москва-Рим, да. Красную палатку поехал снимать, да?
Да хоть желтую.
Если говорить, опять же, о партнерах, я хочу вспомнить еще об одном актере, который в этом фильме сыграл тоже ключевую роль, это Вася Мищенко.
Василий Константинович, мой крестный.
Который, да...
Праздником, Василий Константинович, вас.
У него, да, с крещением, да. Василий Мищенко актер грандиозный, но, как мне кажется, совершенно не использованный по-настоящему, не реализованный, скажем так, уважительный в кино. В кино, я имею в виду.
Да, но в кино, наверное, нет. Ну как, ну хотя он же он режиссер-постановщик, он снимал сериалы какие, никакие. Потом, ну, как то, что он театральный артист замечательный, что он артист замечательный, никто как бы в этом никогда и не сомневался. Гарикову действительно обещал как-то Гарик Сукачев, я его и взял его на роль в наш спектакль «Анархия».
Да, вот я про него хотела спросить, да, потому что «Анархия» идет уже несколько сезонов спектакль, и там Дима Певцов,
Маша Селянская, Вася Мищенко, Оля Дроздова и я.
Вот там есть некая перекличка с оттепелью вот по ощущению времени? Там тоже есть такие воспоминания о молодости. Ну, правда, не наша история.
Там совсем не наша история, замешана на совсем другой, с позволения сказать, культуре. Но нет, я думаю, не похоже. Может быть, это у нас, в наших русских мозгах и в наших русских нервах, это такие ассоциации могут быть. Но так не похоже. Там же совсем другая культура. Там культура панка. У нас в России не может быть культуры панка, потому что Россия сама панк. Не может быть панка в панке.
Ну, там ты и поешь замечательно, кстати.
Ну, это не замечательно.
А как у вас были вокальные репетиции?
Ну, конечно, были бы музыкальные репетиции. Повезло больше всех Маше Селянской, потому что она как взяла гитару, бас-гитару, как встала, и все ребята говорят, опа, сразу встала прямо в стойку, прямо точно, как бас-гитаристы. А Диме, хотя Дима Певцов, он и гитарист, то есть, ну, не гитарист.
Музыкалист профессиональный уже, да?
Гитаре, да, профессиональный певец, но ему пришлось переучиться, потому что там другие, как это называется, грифы надо брать.
А ты?
А я же этот самый фронтмен, больше кричи. Я был на концертах Гарика Сукачева, так что я знаю, что там.
Как надо.
Ну, не то, что я знаю, как надо, но хотя бы я видел, как надо. Наверное, у меня так, конечно, точно у меня так не выйдет никогда. Но ведь там же старые панки, которые не играли 30 лет.
Ну, у нас сегодня, кстати, они старые панки, они не беспрерывно играют. У них перерывы нет.
У нас не старые панки, у нас старые рокеры. У нас и Чачу-то Иванову старым назвать, язык не поворачивается. У нас панк, кстати, это такое элитарное искусство получается.
А на твой взгляд, почему не произошло смены поколений, кстати, в нашей рок-культуре? Учитывая, что там у тебя много людей.
Я думаю, произошла смена поколений, просто мы не знаем об этом. Не произошло смены поколений в средствах массовой информации, которые освещают.
То есть есть те люди, которые их готовы? Ну, где та молодая шпана, что снесет нас?
Ну, об этом все время ее пока мы не можем видеть там на всех экранах, потому что, может быть, они тексты не те поют, может быть, они такая уж музыка совсем неприятная. Я, честно говоря,
рэперы — это одна там культура, рэпер или там уникальный совершенно Вася Гончаров, Вася Обломов, это явление, что называется, да? А именно вот в рок-культуре, не знаю, да Света даже больше знает, она тоже ходит по всем этим старикам вашим, на все концерты.
Ну, я честно скажу, рок-культура, это, конечно, она во всем мире уже пожилая культура. Сейчас вот рэпская, да, наверное, А по поводу Васи Обломова, во-первых, привет ему, а во-вторых, все-таки наш человек. А во-вторых, мне Вася все-таки напоминает этот рэпер, но все-таки есть что-то из КСП в нем. И это приятно. Мне, как пожилому человеку.
А я напомню нашим слушателям, что, конечно же, вопросы ваши приветствуются. Здесь огромное количество, здесь сплошные поцелуи, пока я вижу.
Спасибо большое, уважаемые.
Да, чмоки, чмоки. Так что, дорогие друзья, напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Присылайте ваши вопросы. Конечно же, много вопросов про господина Хорошего, которого очень ждали на новогоднем вечере на канале «Дождь». Но там, как я поняла, в связи с тем, что были такие траурные дни, были какие-то изменения в структуре.
Были какие-то изменения, там действительно и Вася убрал свое выступление, потому что оно на то время совсем не подходило, наверное, к моменту. Угу. Дима убирал что-то. Ни Васильева, ни меня не было в это время просто в Москве. Наверное, поступили. Также я не знаю, я, честно говоря, мы еще не... У нас не было еще...
Разбора полетов,
подведения итогов, никто не встречался.
Но это живой проект или и уже нет? Или он уже не
живой? Если мы живы, я думаю, этот проект тоже живой. Только он может видоизменяться. У нас же даже идеи есть. Венецианские дожили из Венеции все эти пасквили делать. Но это, к сожалению, очень дорого.
Хорошее название. Мы делаем паузу, слушаем новости, потом возвращаемся в передачу и продолжим дальше разговор.
Дифирамб.
Я вот тоже свой дифирамб все-таки хочу сказать, потому что, мне кажется, уже прошло давно то время, когда Михаила Ефремова сравнивали с отцом, в том смысле, что а вот это сын Олега Ефремова.
Давай лучше скажем дифирамб Олега Ефремова.
Да, это, конечно, это безусловно, но это очень важный момент, который каждый сын звездных родителей переживает, если найдет по той же стезе. Вот тот же Костя Райкин, который до сих пор, когда кто-нибудь ему скажет про Аркадия Сакча, его начинает бить подучие, что он считает, что он... Ну, имеется в виду, что когда его представляют как сын Аркадия Райкина.
Ну, его так уже давным-давно не представляют.
Бывают такие случаи. Недавно был, очень обиделся на ведущего. А вот здесь, конечно, этот рубеж давно перейден, и Михаил Олегович Ефремов абсолютно самодостаточная фигура, большой, не побоюсь этого слова, артист, и каждая его новая работа лишний раз это подтверждает.
Спасибо,
я горжусь, потому что я начинала свое знакомство с Мишей еще с детских его творческих работ. Вот недавно показали фильм «Когда я стану великаном». Вот сейчас буквально переговорили с Мишей. Боже мой, километры текста выучил ребенок.
Ну, ребенку легче учить текст, чем пожилому человеку. Вот сейчас мне все-таки нужен чаще всего пипитр на сцене, потому что как выбьет, и дальше не знаешь, что говорить. Страшное дело. Это страшных снах нет такая.
То есть память уже
ситуация
не такая, как ее.
Память, к сожалению, да.
Подводит. Сейчас уже есть всякие, не только пипитры, и суфлеры есть.
Есть суфлеры, можно по...
Вон Гриша Константинопольского играл когда. По суфлеру играл?
Это, да, по суфлеру, но это телесуфлер.
Балерину.
Господин гражданин поэт записывается, но есть же еще суфлер в ухо можно поставить и будут подсказывать.
А это не мешает творческому процессу?
А это уж...
А как же зазернить образ?
А это уж как вот ты прикидываться умеешь.
Потому что одно дело, это когда дикторская работа.
Я думаю, это опыт. Да? Я думаю, это опыт и привычка. Не знаю... Кому-то это, наверное, очень сильно мешает, а кому-то, наоборот, очень сильно помогает.
Я слышал иногда в некоторых театрах «Из окулиса кричат текст один!»
Это там, где нету...
И он так ухо свое...
Суфлерские будки там, где нет. Да, такое бывает.
Миша, насколько ты, как гражданин и человек, разборчив в связях? Не в половых, а в дружеских. Из-за чего можешь расстаться с человеком?
Я не знаю, это очень должен... Это, во-первых, мое личное дело.
Я не требую никаких примеров.
Есть какие-то
принципиальные вещи, которые не прощаются?
Я думаю, что они, конечно, есть, но каждый раз это разные обстоятельства. И обстоятельства не могут быть одни и те же. Ну, каждый отдельный случай разбирать надо отдельно.
А идеологические разногласия бывают?
Идеологические разногласия, ну, конечно, бывают. Идеологии-то у нас разные, но они, я не могу сказать, что это основное. Как-то в детстве, ну, как в детстве, в юности, или даже уже в молодости, небезызвестный мой друг, отец Иоанна Хлобыстин, написал такую пьесу «Злодейка» или «Крик дельфина». Мы ее делали. У нас было где-то 5 дней, что ли, до премьеры, или недели до премьеры. И Ваня мне говорит: мы с Оксаной решили, я вступаю в КПРФ. А тогда были гораздо более идеологические такие серьезные расхождения.
Это начало 90-х.
Это середина, это 96-й год. И начало 96-го. И я говорю: ну и хрен тебе, да, не твоя пьеса на сцене художественного театра. Тогда я вообще прекращаюсь, ты будешь вступать в коммунистическую партию. Он не вступил в коммунистическую партию.
И спектакль вышел.
Но надо сказать, что я пришел же, художественный руководитель же папа мой был. И я говорю: вот, значит, не будет спектакля «Злодейка» или «Крик дельфина». Он говорит: почему? Потому что его, значит, жена вступает в коммунистическую партию. Как он хохотал. Олег Николаевич очень хохотал. И, наверное, вот этот хохот его, он меня как-то так все-таки... Мухи отдельно, а суп отдельно.
Ну, ты сам вывел на этот разговор, упомянув в качестве примера Ивана Охлобыстина. Сегодня он у нас фигура очень сильно обсуждаемая, в связи с его, ну, считай, почти фашистскими заявлениями.
Да, у меня мама сказала, что да, фашизмом попахивает. Ну, что же, я как вспоминая дедушку русского фашизма Сергея Курехина,
могу сказать,
какая игра? А здесь не игра, почему же там игра, а здесь не игра? Там слишком сильно доигрался, знаешь, до саркома сердца.
То есть там тоже всерьез было увлечение?
Я думаю, там было, конечно, это... Я не думаю, во-первых, что у Ивана всерьез может быть увлечение вот этими всеми темами, потому что, ну, как бы он... Я думаю, что это провокационные такие, веселые понты, что называется.
А ты с ним не разговаривал на это?
Я не разговаривал, ему же невозможно узнать, по какому телефону именно сейчас
тут, знаешь,
находится.
Да, тут, конечно...
Ну, что, с другой стороны, Ксюш, ну, понимаешь, ну, все же знают, в России всегда ищут виновных. И виноваты всегда одни и те же. Евреи, педерасты, коммунисты, Чубайс и велосипедисты. Понимаешь?
Гайдар еще.
Гайдар, Чубайс, суть одно и то же. Особенно, конечно, виноват велосипедист, потому что какое право они могут закатывать правую штанину.
Ну, вопрос-то серьезный. Я вот тоже об этом думаю.
Я знаю
талантливого человека Ивана Охлобыстина. Да?
Ну,
вот я читаю, что геев надо в печи запихивать, что они не люди, что... Он же всерьез пишет письмо, он же не просто так стебается по телевизору.
Понимаешь, в чем дело? Мне... После принятия многих законов за последние 3 года, все вот эти выступления, они кажутся как раз попыткой того, вот как раньше писали, а я рыл тоннель от Москвы до Токио, подумая, что это абсурд. Я с Иваном не разговаривал. Я могу сказать, что... Я не могу сказать, одобряю я выражение. Не одобряю я выражение.
Я поддерживаю.
Нет, я просто не понимаю, в какой ситуации, в каком контексте, в каких обстоятельствах он это говорил. Я, чтобы успокоить милых людей, я скажу, что я не поддерживаю, конечно, печи. И не поддерживаю, конечно, эту статью уголовную. Пусть все любят, как хотят. Но все-таки есть просьба сильно к нам не лезть.
Тут, понимаешь, какая штука? Люди, когда обсуждают вот эти заявления Ивана, пишут о том, что вот как же его друзья, у него-то типа такие хорошие друзья, про паровоз поют, да? Ну, а почему они ему не скажут, Ваня?
Ну, потому что дозвониться, во-первых, невозможно. Потому что Ваню не остановить. И я действительно, если... вспомнить, что Иван все-таки не предан анафеме, не отлучен от церкви.
И церковь, кстати, по-моему, поддерживает.
Что церковь поддерживает? Церковь в Евангелии, это сказал Андрей Кураев вчера, это было написано. Насколько я помню, апостол Павел, по-моему, говорил, что это такой грех, когда бесы переворачиваются. То есть тут все-таки вопрос нравственности и морали, он может находиться, но без насилия.
Тем более, что друзья геи, отвечая на вопрос наших слушателей, а есть ли друзья геи у
Михаила? А вот по поводу друзья геи, это да. Вот самые главные антисемиты говорят, что у них есть друзья евреи. Поэтому, ну, ерунда. Вообще, вот вся эта тема, она как-то вот раньше, буквально лет 5 назад, по-моему, неловко на эту тему было говорить, неудобно как бы. Ну, потому что это личное дело, это как бы, да, ну...
Никто никому не мешал.
Давайте теперь будем смотреть, как люди какой-то писают, может, кто-то не так это делает, а нужно вот так делать. Ну, как-то это вот какая-то такая тема, которую давайте оставим. Вот прошли мы ее.
Хочу все-таки вспомнить, что эта тема, кстати, была очень деликатна и очень важно затронута в фильме «Оттепель». То, что да, пел да, Валера, это...
Да, но это же художественное высказывание, а мы да, с тобой сейчас занимаемся да. социальными, политическими высказываниями. Это художественное высказывание, поэтому оно имеет право на существование абсолютное. А вот, ну, кто как что, где вякнул, ну, мы же, мы находимся в ситуации информационной эволюции. Действительно, сейчас день рот откроешь, и все знают уже сразу.
Опять же говорю, здесь другой случай. Здесь человек говорил, чтобы быть услышанным. Это он не в частном
случае. Ну, может быть, надо узнать, как там Евросеть, повысились ли продажи или нет.
Ну, он же ушел оттуда теперь.
Ну, а вот когда еще не уходил, там же было 5 дней.
Он теперь ушел в какую-то компанию, которая производит одежду.
Ну, посмотрим, как они будут торговать этой одеждой.
А главный стилист по одежде гей. Который одевает Ваню. Открытый. Он этого не
стоит. Я, честно говоря, не думаю, что там вот вся эта ситуация прям настолько ужасна. И вот как мама говорит, ой, фашизм, фашизм. Ну да, есть фашистские в этом нотки и такой запашок. Но если... Мне кажется, что надо не то, что понять и простить, понимать тут сложнее, прощать нечего, но, как мне кажется, не надо серьезно относиться к заявлениям отца Иоанна. Слишком много за его жизнь было этих заявлений. Как говорил давным-давно Женька, это Ваня наш духовный валан.
Хорошо. Ну, видите, пока мы вышли все-таки из этой непростой темы, все-таки с шуткой, с юмором и с огоньком.
Я не очень понимаю, как иначе к этой теме.
Ну, на самом деле, возвращаясь к своему вопросу, то, что касается действительно каких-то разногласий идеологических, мировоззренческих с друзьями, эта проблема как бы решаемая, она проговаривается, или вы вообще не обсуждаете действительно вот какие-то взгляды?
Ну, у меня нет таких явных там представителей, моих друзей, явных представителей российского национального единства там, или коммунистической партии. Но я не зарекаюсь, во-первых. А во-вторых, ну как... Не думаю, что идеология вообще предмет для разговора за столом. По-моему, за круглым столом, может быть, об идеологии, там вот специальные люди, они называются политики, депутаты, там чиновники, которые пилят на этой идеологии и на всем остальном, сколько мы уже не сосчитаем никогда, но это их, вот, ну, у них такое занятие, но если... И все время меня чего-то раздражает, то, что все время тоже Ванька вякнет что-нибудь или что-нибудь еще где-нибудь произойдет, и все сразу начинают со страшной силой вот это все обсуждать. Плюньте вы на это и разотрите. Это недостойно обсуждения. Очень многое, что обсуждается в нашей стране с пеной у рта. Очень многое. Просто, ну, вообще даже...
Ну, нам же не только Иван Охлобыстин дарит подобные темы для обсуждения, но и действительно представители нашей законодательной власти, мы же, куда нам деваться? Они же пишут законы, по которым мы обязаны.
Проблема, что Иван хотя бы вякает, а эти пишут законы.
Пишут законы, да.
Ну, вот пусть по ним и живут.
То есть не признаем мы эти законы?
Нет, почему не признаем? Я их просто не знаю, эти законы. Я не признаю законы об усыновлении иностранцев.
Запрете на
них. Действительно, это, по-моему, что-то там непродуманное совсем. А так, ну, какие еще такие жуткие, ужасные законы ты можешь мне сказать?
Ну, вот про запрет гей-пропаганды, конечно.
Запрет гей-пропаганды, понимаешь, в чем дело? Ну, я не могу сказать, что я не гомофоб, мне наплевать. Но я могу понять тех больных, ну, не то, что больных, а очень эмоциональных, сверхэмоциональных людей, матерей и отцов, которые за детей там своих, ну, то-то, то-то. И это происходит, потому что, ну, Мы отстали не только в хорошем, не только в электронике, но и в плохом. Мы отстали. Мы во всем отстали. Может быть, конечно, надо так и оставаться отсталыми в плохом, но прогресс цивилизации человеческой, она всеобъемна, и поэтому так не выйдет.
Закон о защите чувств верующих.
Это я не очень понимаю.
Ну, вот тебе приходили на спектакль Константина Богомолова, православные активисты. Сорвали спектакль, кричали, что это богохульство. Когда они выставки громят, это же все закон дает.
По-моему, прекрасный пиар. Я помню, как в спектакле «Так победивший», третий или четвертый, когда же там еще Политбюро, все, Брежнев, кто-то там встал в середине зала и кричал: «Верните Солженицына».
А, то есть даже так
было. В то время, да, в 82-м году. Так что тут же еще надо, ну вот я говорю, выкрикивать вот эти вещи, совершать, вот эти православные террористы, как активисты, они же все это все сверхэмоциональные люди, чем-то очень обиженные в жизни, которые всю свою энергию именно вот, в такие акции, вот в эти все вещи, всю энергию вкладывают. Ну, пожалеть их.
Конечно, можно пожалеть, если у них нету орудия в руках. Их орудие на сегодняшний день как раз этот самый закон, понимаешь? Это же они же открывают варежку, когда понимают, что их поддерживает государство в этом. Вот появление православных казаков. Вот,
ну, я думаю,
Додину
скоро
говорили. Они скоро Додину исписали какими-то матюками весь театр. Подбросили ему голову свиную, на котором написали Додин. Это же что? Как может человек, художник в такой атмосфере вообще что-то создавать? Это же действие невероятно на психику. Даже если можно не обратить, их пожалеть. Ну, пожалеть. Ну, жизнь-то портит люди.
Ну, а там же, это же в Додин же, это в Питере.
Да.
А там же жлобы живут. Это же нам губернатор же сказал.
А, да-да-да-да.
Чего мы являться?
Хорошо, поехали дальше. Еще одна тема, которую хотела затронуть. Я не знала того, что ты уже почти гражданин Латвии. Это действительно.
Нет, я не гражданин Латвии. Нет, я у меня вид на жительство в Латвии.
Пора валить, как поет.
Нет, вот абсолютно не так. Такой идеи по поводу свала у меня не было. А по поводу того, что и в детстве я туда ездил, и погода там, и песок, и сосны для меня, для астмы, для моей. И потом это совсем недалеко.
То есть вы там купили типа дачу?
Да, да. Это
на всю семью?
Да. Семья большая, поэтому два дома. Ну, таких маленьких дачных финских домик как-то.
Но я там прочитала интервью латвийскому.
Да. Открыто говорит. Ну, они говорят, а как вот вы там гражданство? Я думаю, что получить латвийское гражданство невозможно, потому что невозможно выучить этот язык. А его надо знать. Но я знаю какие-то там 2-3 слова. Но нет, я все-таки россиянин.
А есть ли какие-нибудь, вот если уехать, то при каких обстоятельствах ты мог бы уехать отсюда? Вот когда будет.
Опять же, вот если уезжает, конечно, в Латвию, потому что она там все-таки русскоязычная, там я смогу.
Да, да, есть круг общения, конечно.
Да. А что здесь должно произойти? Да. Я не хочу даже думать об этом. Поскольку здесь все что угодно может произойти, я не хочу давать свои фантазии какие-то вот раз.
Предлагать им варианты.
Подумаешь, да. Как американский кинематограф снимает катастрофы, они и случаются. Так же тоже думают многие люди.
Поэтому лучше не
трогай лихо, пока оно тихо. Хотя оно очень не тихо.
Миш, но и все равно должна спросить про сегодняшнюю творческую жизнь. Что там в работе на сегодняшний день?
Я не скажу.
А на дне?
На дне закончили, вот, съемки закончили. Да,
это по Горькому?
Да, это по Горькому, но там с какими-то небольшими добавлениями. Там были интересные съемки, они были в Минске, на самой большой свалке Беларуси. Там вот живут все эти герои.
То есть натуральная декорация.
Да, да, ужас. 2 дня.
А это в современное время все перенесли?
Да, конечно, ближе к современному времени. Ну и там очень хорошие партнеры.
А кого ты там играешь?
Я играю актера.
Который удавился?
Да. Который
испортил
песню.
Угу.
Ну, и опять же, это же кино. Я не могу... Кино, пока не выйдешь, не выйдет, не посмотришь. Ну, нельзя говорить.
Это полный метр, это телевизионный
фильм?
Да,
это полный метр, по-моему, да.
Так, а еще что можно сказать?
А что о том, о чем я буду, заниматься, да. Я об этом не скажу. У меня есть театральная работа, но я человек суеверный. Пока вот, блин, первый раз не прогоним, не скажу.
Сам как режиссер делаешь?
Нет, как артист.
Современники?
Нет, не современники.
Не скажет.
Не скажу. Тайна – это самое главное у нас в артистах. Тайна. И больше ничего нам не надо.
А в кино? Ты не скажешь?
Нет, в кино, а что? Я же сказал, вот на дне, я сейчас нет у меня съемок каких-то. Ну, сейчас же какое время-то? Сейчас же январь. Сейчас же вот
сейчас не снимают?
Пара месяцев такого затишья, кто где что. А, я же должен был ему позвонить. Что-то такое. Сейчас такое время в России праздников.
Нет, уже закончил. Сегодня, слава богу, последний праздник.
Ну, еще
да, потом масленица
знаем,
будет.
Масленица да. Еще впереди.
23 февраля.
До Великого Поста да. Еще.
Много будем гулять.
Да.
Ну что, мы должны уже уходить, да?
Сколько да, я там? Поеду встречать свою
давай,
жену.
Давай. А значит, у нас в финале стоит, конечно же, стих из «Господина Хорошего».
Да, спасибо да. Большое. Спасибо мы... всем, что вы меня слушали. Извините, если я был скучен.
Скушен он не был, он кокетничает с вами.
Извините, что я кокетничаю.
А стихотворение из «Господина Хорошего» мы с удовольствием послушаем. А Мише Ефремову большое спасибо за визит.
Спасибо, «Эхо Москвы». Ксюш, тебе спасибо.
Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет «Господин Хороший».
Новостей идиотизму удивляется страна. Говорят, что оптимизма в россиянах дохрена. Этот Буду прославляет, тот влюблен в капитализм. Что их всех объединяет? Социальный оптимизм. Тут какая-то ошибка. Почему-то у врага на лице всегда улыбка, а у наших нифига. Не берем, конечно, пьяниц. Тут любой всегда готов ржать весь день, как иностранец. Наплевать, что нет зубов. Ну, а если, скажем, Вову с ихним, как его сравнить? Наш такой всегда суровый, может силу применить. А Бараку все смешочки, рот и зубы в пол лица. Шустрый, как яйцо в мешочке, прям пришиб бы подлеца. Вот его бы к нам бы в шахту или на лесоповал, по-другому бы кудахтал, в смайле рот не разевал. Мы всю жизнь в социализме проживали в оптимизме, получая, кстати, шиш, пальцем нас не рассмешишь. Наш народ всегда расслаблен. Даже если по лбу грабли, те же грабли 10 раз, фиг вы огорчите нас. Мы по жизни пофигисты, социально оптимисты, на работе, в школе, дома и в вопросах от ВЦИОМа. Вон, гляди, огромный том составлял отчет ВЦИОМ. Индекс 74. Нет у нас счастливей в мире в том, что низкие зарплаты, иностранцы виноваты, и, конечно, их агенты, белоленто-диссиденты, азиатские мигранты и грузино-диверсанты. С ними нужно разобраться, и лафа наступит, братцы. Все мы будущему рады, впереди Олимпиада. Мы там выступим отлично, так как мы оптимистичны. Небосвод красив и чист. С нами Путин, оптимист. С нами Дима, с нами Рома и статистика ВЦИОМа. Все в России офигенно. Запивай-ка нашу, Гена. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.